Ну что?
Ну, давайте настроимся на сердце, вспомним своих внутренних детей. Давайте вспомним каждое сегодняшнее просыпание. В каком смысле? Было ли оно радостным или не очень? Какие первые мысли были о чем-то таком радостном, высоком или, ну, прямо скажем, не очень суетливое, беспокойное?
Скорее, беспокойно, суетливое.
Это от того, что каждый день одно, то я вот час, вот я проснулась, час это я разговариваю каждый день вот со Вселенной, там, как
говорится. Имеется в виду просыпание.
Нет, ну вот проснулся, и вот сразу же сама.
Вот имеется в виду вообще предвкушение дня, как бы какое. А вот теперь посмотрим. Если мы стоим на месте и видим перед собой спуск вниз, то куда наше направление, скорее всего, пойдет?
Вниз и пойдем.
Вниз. Если мы видим подъем вверх, значит, подъем направления, движение вверх. А теперь посмотрим на наши чувства. Мы прекрасно знаем, что есть чувства невысокие, низкие, прямо скажем, есть более высокие, радостные чувства. Соответственно, по высоте тоже. И вот если мы просыпаемся и видим перед собой что-то уже неприятное, негативное, то куда в таком случае вектор нашего движения этого дня направлен? Представляете? Мы же заранее запрограммировали день по нисходящей. В своих чувствах. А чувства – это есть характеристика тонкого мира, мира нашей души. Вот в своей душе мы уже пошли по вектору вниз. Либо, может быть, по горизонтали. А можем пойти вверх в своих чувствах. Значит, душа наша будет изменяться и при этом обогащаться какой-то силой.
Что просыпается вперед? Ум или душа?
Скорее всего, душа, ну, по крайней мере, в телесном смысле просыпается. Мы начинаем ощущать свое тело, еще не понимая и не отдавая отчета.
А направление вот это кто создает?
А вот посмотрим, что создает направление этого. Я говорил, какие мысли, какие чувства. в первую очередь, что мы начинаем слышать, видеть, ощущать?
Я сначала слышу себя. Вот я эксперименты проводил, у меня душа колебалась между тонким миром и нашим. И я первое, что я слышал, это звуки. И она у меня уходила в тонкий мир, я слышал звуки тонкого мира. Уходила сюда, я этого мира.
Значит, у тебя просыпается в любом, все равно чувство.
Да. Но именно звук почему-то.
Ну, звуки же.
А смотрите, я, допустим, сплю, да, вот, и ночью все слышу, что происходит. Ну, у меня сон такой чуткий, так сказать, это самое. Вот тут уже, наверное, не подойдет методика, да, Денина, вот что. То есть она всегда слышит вот все звуки.
Это тоже. Вот у меня, что я нашел, у меня часть души программирована на охрану. Она охраняет. Она бдит. Не знаю, какая уж, но она все время это делает. Единственный там, кто ко мне может подойти, это мой отец. При всех остальных я просыпаюсь.
Ну, это я тоже слышу, как можно.
Но это не значит, что я слышу. Я вот когда углубился в это у меня типа какая-то есть мысль или программа охранять. Она...
Вот здесь что работает, я хочу спросить.
Ну, а что работает у ребенка, который еще не родился? Работает у него уже мысль, и он ей управляет, или работает чувство практически в чистом виде?
А мысль у него, как она не может, наверное, у него нет еще образа.
Почему же нет образов? Ну, вот,
мысль потом просыпается.
Мысль, она как бы все равно без образа. Вы
наверное, немножко путаете.
Вот
вы хотите понять, что такое мысль. Мысль – это не то, как мы думаем сейчас. Это совсем не то. У ребенка мысль четко работает. Это мысль-образ. И у него четко работает. Он воспринимает мир уже в мысленном виде. Мы же думаем, что мысль – это словесная форма.
То есть мысль души, так сказать?
Да, конечно. Мысль души, она и есть по-настоящему способ мышления души. А мысль вот этого нашего рассудочного ума – это словесная форма, которая, в общем-то, не подходит для общения даже между нами. Мы не понимаем друг друга в словах, бывает. А уж иностранцами мы, допустим, вообще не можем общаться, потому что там только слова могут что-то пояснить. А в чувствах и при этом передавать друг другу мысли мы можем. То есть говорить о мысли, что просыпается вперед, мысль или чувство, мысль вообще по-настоящему или мысль-образ, он всегда наделен чувствами. Он всегда с чувствами. А рассудочные, назвать образами даже их нельзя, наши построения, они бесчувственны, бывают чаще всего, и никак не окрашены, и поэтому они ничего и не передают, и поэтому пришли мы, допустим, на школьный урок или поговорили с начальником, при этом для души ничего не вынесли, потому что чувств при этом, обмена чувствами не было, и эти мысли недеятельные. Вот что такое растение? Это, по сути дела, мыслеобраз или мыслеформа. Это без разницы, как назовем. Оно живое. Любой мыслеобраз, любая мыслеформа – это живое существо. И оно по чувству живого, естественно, вызывает какие-то чувства у нас. Мы вызываем чувства у них, взаимообмен происходит. И таким образом мы можем общаться с растением, вот когда мы его просто смотрим на него, нюхаем, там, допустим, восхищаемся. Входим мы в природу, мы уже входим в чувственный мир. И начинается процесс общения души с природой. Как раз это и происходит на основе мысли образов. У каждого растения, у всей природы есть определенный образ. И с этим образом-то мы общаемся. Мы сами представляем собой образы. И наши образы общаются в данный момент с этим. Мы, более того, наши образы могут быть не в одном, во множестве, и одновременно общаться, допустим, с многими представителями природы одномоментно. То есть это намного богаче, чем...
Ну да, иногда даже словами невозможно описать. Вот.
Да, именно, да. И поэтому мы мыслим даже во сне, но только нерассудочно. Мы мыслим, еще не родившись. Мы мыслим, когда совсем маленькие еще, кажется, ничего не понимаем. Но вот есть сейчас взрослые, которые помнят свое детство маленькими, помнят, как они там мыслили. А взрослые думали, что они ничего не мыслят. Вот это и есть заблуждение. Просто взрослые уже не мыслят, а дети-то как раз и мыслят. Ну и вот вернемся к просыпанию. Вот мы прежде всего почему-то настраиваемся на мысли суеты какой-то, на мысли какого-то омрачения, какие-то, ну, неприятные чаще всего почему-то приходят. Они самые беспокойные мысли. И нам кажется, вот мы решим этот вопрос, и станет легче. Но теперь посмотрим, как мы решаем этот вопрос. Вот проснулись мы, эта мысль повела нас, мысль-образ повела нас вниз. Следующий день просыпаемся, мысль-образ снова повела нас вниз. Следующий день просыпаемся, мысль-образ повела нас вниз. Вот какую мы уже дорогу прошли за эти дни? 3 дня. Все по нисходящей. Представляете, что с нами происходит? Если у ребенка много очень восходящих ветвей утром, он просыпается и по восходящей идет. Потом снова где-то может опуститься, потом снова подниматься и так далее. То взрослый человек чаще всего редко идет по горизонтали, а чаще всего скатывается. Так то плавненько, потом круче-круче по нисходящей. И к старости глубокой человек в большинстве случаев уже полностью опустился на какое-то дно. Дальше уже некуда, наверное. И он спокойно, кажется ему спокойно, но при этом очень мрачно, с накопленными болячками, накопленными проблемами, уже никуда не двигается. Ну, дальше некуда двигаться просто.
Вот вероятнее всего, что поэтому он и стареет, наверное.
Конечно. Старение имеется в виду в духовном, телесном. Мы, естественно, должны тело сменить, и оно, отслужив срок, должно уйти. Но душевно мы не должны стареть. Вот это и происходит, потому что мы каждый раз идем по нисходящей. Почему это происходит? Почему мы автоматом не выбираем восходящие ветви, восходящий вектор, то есть направление на радость? Почему?
Потому что большинство людей не сходит. Большинство окружающих не сходит.
Так, потому что мы настраиваемся на большинство окружающих. Так, еще.
Это, наверное, еще из детства идет тоже.
Потом наша Вселенная запрограммирована
на несчастье.
На несчастье, на ничего хорошего не сулит.
Это не Вселенная, а людской, да, человеческий социум.
Общество.
Да, общество запрограммировано.
Потому что оно, начиная особенно со школы, сразу вот это программирует, что ничего тебе хорошего здесь не будет.
Ну, а вернемся к началу. А вот ребенок зарождается. Ну, сперва, может, большинство матерей возникает радость, а потом возникает тревога. А как он будет жить? И что его хорошего ждет? Вот уже сперва вверх, а потом вниз пошло. Представляете, ребенок, просыпаясь вместе с матерью, уже получает этот вектор. Родился ребенок. На кого новорожденный ребенок, которого кормит мать, я имею в виду в нормальном, когда все в порядке, не искусственно скармливание с самого начала, на кого он настраивается, прежде всего ребенок этот? На чувство матери. Чувство матери, а мать находится уже в суете, уже не в высоком состоянии. И ребенок со своей высоты сразу вниз. Он не вверх поднимается, а вниз. Опускается сразу. Приходит ребенок в школу. Ну, мало того, что все дети уже, многие проснувшись, раздраженные, опущенные, и не хотят, ну, понятно, они не могут просто подняться. Приходит раздраженная учительница, недовольная всем и вся. На кого? Невольно или вольно? Специально же все должны обращать внимание на учительницу. Опять вектор радости, вектор настроения вниз. К концу дня измотанные учителя и ученики возвращаются домой с полностью погасшей аурой. Представляете, что происходит?
Не все, конечно, непослушные.
Есть, которые вырываются, это естественно, это нормально. Но я имею в виду автоматом, так как вот, каким образом это все происходит? Дело в том, что беда-то наша в чем? Опять, мы это уже не раз обсуждали. Беда в чем? Что мы настраиваемся на внешний мир. Мы автоматом настраиваемся на внешний мир. И на те проблемы, которые нам нужно решать. Но мы исходим из того, что вот до какого уровня она была, эта проблема. И выше мы уже не поднимемся. Мы не пытаемся решать ее высоким путем, а пытаемся решать ее с той точки, которая была. Значит, мы обязательно дальше пойдем опять вниз. У нас автоматом уже она запрограммирована все. То есть ничего хорошего не будет. Вот какая идея. Сама мыслеформа вот этого движения это так, говорит следующее. В жизни дальше ничего хорошего не будет. И дальше ничего хорошего не будет. И снова ничего хорошего не будет. И опять ничего хорошего не будет. Все будет хуже и хуже. Уж лучшего-то точно не будет.
Я...
Ну,
Все будет хорошо. Мы
делаем это усилие, безусловно, и правильно делаем усилия, вырываемся. Но вот большинство-то людей как искусственной радости вызывает и думают, что вот это что-то исправит. Раз выдернули душу немножко, и потом опять еще круче. Как обычно после праздника уныние больше. Я не имею в виду у детей, у взрослых. Праздник прошел, а потом... И все. Опять на работу.
Выходные прошли.
И все закончилось. После отпуска обычно такое начинается. Сразу же раздражение. То есть настолько разница между этих вот диапазонов радости. Но...
Я вот по себе, допустим, скажу. Я после отпуска нормально выхожу? Ну, как на другую планету, как сказать это, в нормальном состоянии, но приходишь, и как будто вот как будто все какое-то чужое, вот такое, и надо туда входить. Нету такого уныния там, допустим, это, но все равно чужое оно. Все, как будто ты вообще...
Ну, а лучше бы в отпуске осталось?
Да, я люблю свою работу, так как
там ну, это... хорошо. Вот. А теперь посмотрим дальше. Посмотрим дальше. Вот мы... в таком состоянии, ну, унылое, не унылое, но привычное, упадническое, так будем говорить. Понял. Что мы делаем, что мы в этом мире можем нормально сделать? Прикасаемся мы к пище, какой она становится, и мы ее вкушаем. Пьем воду какую, и мы ее вкушаем. Делаем любые вещи, они у нас не позитивную энергию несут, а уже, в общем-то, негативную, прямо скажем. То есть, что еще дальше-то мы делаем? а мы творим будущее. Вы понимаете, самое-то главное о чем? Мы будущее заранее программируем ниже по уровню радости, чем то, которое было раньше. За автоматом. Мы даже не задумаемся, так у нас получается. Мы хотим как лучше, а получается не просто как всегда, а гораздо хуже, чем всегда. Потому что у нас уже все запрограммировано. Мы думаем, что вот сейчас мы в гору поднимаемся, а внутри уже работает автомат, который опускает нас вниз. Только потому, что у нас сработала программа настройки на внешний мир.
Это наша программа?
Она у всех людей. Она вот в этом мире, в нашем социуме, у всех людей, за исключением, может быть, каких-нибудь аборигенов, там, островов или африканских племен.
Мы все время с ней боремся.
Мы боремся с ней, мы боремся с болезнью, со своими унынием, со своими, с тем, что мы натворили, потом исправляем. Но почему нам это нужно делать, вместо того, чтобы утром проснуться и, настроившись на радость, как бы посмотреть в гору и пойти туда?
И восходить,
этот день восходить. Потом с вечера снова наметить вектор восхождения. Утром проснувшись, снова устремиться вверх и так далее. Ведь можно так? Помните Серафима Саровского, ну, кто читал про него? В каком он состоянии пребывал последние годы? Он был в состоянии постоянной радости, неприходящей. Он начинал как обычный человек в купеческой семье, и вот он шаг за шагом, день за днем восходил в радости. Вы представляете, куда же у него был вектор направлен? Жизненный. В это же время жили другие люди, которые вместе с ним родились, я имею в виду в одном городе, где-то рядом, а может быть, братья его, сестры, я их не знаю. И вот что они делали? Они не сходили. Он засветился, а они потухли. Даже потеряли ту радость, которую несли до этого. Вот в чем разница путей человеческих. Вы понимаете? Мы просто не туда идем. И сами того не замечаем. Мы думаем. Я думал раньше, что у нас появится хороший правитель, и поведет нас по кратчайшей дороге к радости. Потом я понял, правителя вектор-то не радости, а вектор уныния. Он не может привести меня к радости. Я думал, что найдутся люди, которые поведут меня по дороге радости. Оказывается, они не умеют идти по дороге радости. И рады бы, да не могут. Они не знают, как это делать. И они еще не научились. А если еще раньше, я когда пришел на эту землю, я думал, что моя мама, мой папа поведут меня по дороге радости. А они тоже, оказывается, не умели этого делать. Я не на тех ориентировался, вы понимаете? Я не ориентировался почему-то на тех, которые уже шли по дороге радости. Никогда. Мне их не показывали.
Их
нет. Есть.
Большая редкость.
Среди людей большая редкость, но они это в природе есть, естественно. Вы представляете, каждый цветок, каждое дерево, каждый кустик, травинка живут по дороге, идут по дороге радости.
Так вот, от того, что мы уходим от природы, допустим, да, вот так вот в этот социум, он нам заполняет, вот он-то и глушит вот эту радость.
И это тоже. Но мы можем и сами выбирать.
Конечно, от человека.
Мы сами выбирать можем, сами делать, понимая, что мы не туда идем. Никому помочь мы не можем. Мы сами себе-то в этом состоянии помочь не можем. Мы все спускаемся. И говорим, мы движемся вперед. Но вперед, только не вверх. Куда вперед? Вниз.
Так назад путь тоже вперед. Относительно себя.
Вот, назад-то путей не бывает.
Нет, я имею в виду, это будет вроде как,
да.
Но относительно себя только.
Да. Куда спина напровалена, да, куда лицо. Вот штука-то какая. Я сегодня утром проснулся и думаю, интересно, сейчас я проснулся, в каком состоянии проснулся и что дальше будет. И смотрю, а проснулся я в неком напряжении, так скажем, не совсем радостно. И дальше пошло у меня, смотрю, еще ниже, еще ниже, еще ниже. А, все ясно. И тогда я стал искать другое направление в сердце своем.
Возникает страх.
Перед чем?
А вот, как вы говорите, я просыпаюсь и вижу вот, такой плавный спуск или там ровное горизонтальное движение на подъем всегда крутой. Он у меня вызывает страх.
Сам любит на скалы лазить, а тут почему-то страх вызывает.
На скалы...
Там же тоже радость получается.
Дело-то в чем? На скалы я полез самостоятельно и добровольно. Никто же не по скалам не лазил. Вообще, в принципе, этого не делал никто.
А кто в твоем окружении лазил по скалам радости? Вот, замечательно.
Поэтому я вот так просыпаюсь и смотрю, да, я там иду не туда. Допустим, первое, что это я не пойду на работу. Или вообще не буду вставать.
Еще хуже.
Это уже... Не, почему? Это мне это хочется сделать.
Так это грузик такой, вниз.
Почему вниз-то? Наоборот, это вверх. Я реально поменяю свою жизнь. Но это сразу вызывает страх.
Если так, да, конечно. а можешь ты радость понести на работу?
Я так делаю, да. Когда пытаюсь там найти. Что-то там, общение с людьми, там что-то такое интересное, да, оно есть. Но меня там придавливает вот то, чего я не могу понять, вообще не могу понять. Оно вызывает у моей души, когда это исследовало, отвращение.
Все ж. Вчера поздно вечером поехали в супермаркет, а там толпы народа стоят за пивом. Покупают пиво и в кассу стоят. Тоже вызвало отвращение. Что там понимать-то?
Я должен этим заниматься.
Пивом?
Да, пивом этим.
Там, знаешь что, когда у тебя потенциал радости превысит эти допустимые рамки твоей работы, либо работа изменится, либо ты поменяешь все сам. Произойдет революция в тебе самом.
Она страшная, революция.
В таком случае выход один, идти по нисходящей дальше.
Вот и что и делал.
Это не страшно. Там все уже, миллионы людей, и все сгинули. Все, что не страшно, конечно.
Туда толпами идут,
конечно. Это обычное дело.
Обычное, и главное, совершенно без радости.
Потому что какой там концлагерь, если дернешься, тебя расстреляют. Не будешь дергаться.
Тебя сожгут в печи.
Камеры
спокойненько отравят.
А может быть, в радости расстреляют-то?
Может
быть. Я когда... читал про восстание в Сивиборде, почему страшно, как они восстали, эти 600 человек, и поднялись, и как пошли в атаку безоружные на конвоиров, на пулеметы, на минные поля. Ой, я чувствовал, какая у них радость была. Они наконец-то вырвались на свободу, разорвали путы. У них радость в последний миг, даже их расстреливают, и они взрываются, но свободные люди, вы представляете? Радость. Освобождение, наконец-то. Наконец-то они пошли.
Или жить
на свой страх.
Да.
Это концлагерь. Вот мы идем, Вот такие, знаете, как в карьерах больших машины ходят по серпантину. Вниз спускаются, а потом вверх поднимается. Так вот, машина-то вверх поднимается с трудой, а мы все ниже и ниже вглубь спускаемся. Восстание радости нужно. Партию радости. Революцию радости. Что, собственно говоря, потеряешь-то? Ну, что потеряешь? Ну, вот тысячи лет безрадостной жизни, миллионы лет безрадостной и унылой жизни, а тут миг радости, ты представляешь? Один миг, и вырвался. Ну, закуют, но ты уже будешь свободен, потому что ты знаешь, что ты теперь можешь разорвать эти кандалы. Вот в чем преимущество восставшего единожды, но не поникшего и не сдавшегося перед тем, который никогда не восставал. Подумаешь, расстреляют, казнят, но снова восстал, снова, и однажды выберешься. Обязательно. Но иначе-то гнить. Самое-то главное, наверное, понять, что страх – это как раз следствие вот этого спуска. Он связан с спуском. Чем ниже мы спускаемся, тем больше страха. А когда плюнул на все, пошел ва-банк, то страх исчезает. Когда повернешься и пойдешь на пули, то теперь эти пули уже до лампочки будут. Никакого страха не будет. Даже смешно будет.
Сейчас иные способы распятия.
Что?
Сейчас способы распятия более изощренные.
И что? Ну так и распнут, ну и что? Узнаем и эти способы. Ты представляешь, как здорово? И это узнаем. Раньше прибивали там кресту, а еще раньше просто камнями закидывали. В пропасть скидывали, диким зверям отдавали. Потом на кострах сжигали. А сейчас психические способы. Ну так и что? Но зато можно в радости. Вот представляешь, одну минуту радости, вот такой великой радости, космической, которую мы еще не знали, сердечной радости, высокой, которая затмит все наши долгие, мучительные страдания. И окупит все разом.
Боится-то в основном тело и ум.
Он так, а что тело? Ну что, приручим?
Нет, надо просто это самое, чтобы душа победила.
Душа боится, а тело как бы диктует временами, но боится душа, она поддается просто телесному. Поддается, вот я потеряю тело, вот потеряю вот последнее что-то, вот и этого не будет, а больше у меня никогда ничего не будет.
Она вот и управляемая.
Она, да, наша высокая, она в это время неслышима. Невидимо, потому что страх-то ведь он сильнее, боль громче кричит, боль громче, уныние тоже громче, а этот радостный такой внутри, он не громкий совсем, совсем даже не громкий, но ему нужно доверить восходящий, чтобы пойти, да, это нужно делать выбор и усилия. Но опять, каждый свой делает выбор. Тут нельзя заставить никого. Никого. Мы все в душе мечтаем об этом. Но и большинство людей, конечно, боится. Просто боится. Во-первых, что делает вот эта нисходящая толпа? Если вдруг человек однажды сказал, да ну вас, я не пойду с вами. Что будут с ним делать? Естественно, они будут, ну, мало сперва осуждать, ругать, а потом начнут и останавливать всячески. Так?
Тащить
за руки, за ноги. Чем ниже мы опускаемся, тем больше шансов у них нас победить. Потому что тогда мы теряем силы. Мы ничем не можем им противостоять. А если мы выше поднимаемся, у нас есть силы всегда противостоять им. Они даже не дотянутся до нас. Они даже достать нас не смогут. Вот такая дилемма у нас каждое утро. Выбор не просто дня, а выбор жизни всей.
безнадежность от этого выбора.
Безнадежность нет выбора, а безнадежность, что тебе кажется, что ты не имеешь права выбрать. Ты в себе выбери, и мир начнет изменяться вокруг тебя. Но если не выберешь в себе самом и ждешь, когда тебе разрешат, бессмысленно, кто тебе разрешит-то? Как разрешат люди, которые идут вниз? Они не могут разрешить. Они единственно верную дорогу видят вот так, как все, по-привычному. Никто не разрешит. И никогда, и зря ждать. И отсюда безнадежность, мне никогда не разрешат. Знаете, в чем отличие людей, которые могут все-таки выбрать дорогу радости, от тех, которые идут по унылой нисходящей тропе? А вот сегодня это звучало. Послушные и страшащие, послушные и боящиеся потерять, идут по нисходящей. Выбирает дорогу радости только непослушные. То есть, что такое послушные? Как-то читал по буддизму книги, и там написано алмазная скрижаль или алмазная сутра, как они там называются, не помню. Говорится, правильно жить, правильно питаться, правильно общаться. И меня это вызвало тогда раздражение. Я думаю, что такое правильно? Но у меня правильно – это как раз ассоциация вот по нисходящей. Вот это правильно. Вот все идут – это и есть правильно. И что же Будда мог призывать к этому? А сейчас пришло другое. Правильное – значит по сердцу. Она может совсем не похожа быть, как у всех. Она совсем будет неправильна с точки зрения социума окружающих людей, но по сердцу будет правильно. Вот это и есть. Оно может быть единственно правильно будет для тебя, для всех остальных абсолютно неправильно. Но тогда ты станешь белой вороной, можешь посмешищем для всех, можешь изгоем стать, но это и будет правильное. И тогда ты будешь получать радость. Если ты живешь как все, ты послушный, но неправильный.
Правильный в правилах.
Послушный правилам.
Потому что правильно оно.
Да.
Для правильности. Как говорят же, нет хорошего и плохого.
И поэтому в русском языке было три понятия. Три понятия «навь», «явь» и «правь». «Навь» означает сон, дремоту, тонкий мир. «Явь» – это проявленный мир, а «правь» – это мир сердца, огненный мир, который по-настоящему и указывает дорогу. И отсюда слово «праведник», «правда». Правда – это правда есть, правда абсолютно. Праведники идут по дороге правды. Но праведники – это непослушные вовсе социуму и выполняющие правила. Вот люди-то и путают. А праведники, которые идут по восходящей дороге радости. И они тут на самом деле и удерживают и планету от разрушения, и людей от погибели. Один человек, идущий по дороге радости, может помочь миллионам вокруг, которые в это время нисходящие идут. Он удерживает их путь, и он не становится, хоть падение их не становится не таким крутым. Вот. Для того, чтобы они сумели, хватило им времени остановиться и изменить направление. Вот такие размышления сегодня пришли. Вот теперь можем утро вспомнить и сделать выбор.
Ну, то смотрите, допустим, можно же проснуться, да, в благости, в радости, а потом вот это, то, что здесь утром может произойти, оно, это самое, может изменить направление. допустим. У меня вот я просто сейчас сижу и думаю о себе, что это. Я каждое утро просыпаюсь вот в этой радости и благости. Ну, как я начинаю будить своего аборигена старшего, значит, у меня начинается борьба за эту радость. Значит, я иногда прям прошу даже, Господи, помоги мне удержаться, как сказать, не свалиться. Это самое. Вот. И потом вот это синусоида состояние, это самое. Иногда выходишь, и я вот иду через парк, да, я обычно здороваюсь там, природа, погода. Иногда и забываешь даже про это. Потом вдруг резко вспоминаешь. Вот. То есть вот такая как бы борьба за удержание этой радости.
Вот, вот теперь посмотрите. Начнем мы любое дело. У нас сколько вариантов в результате этого дела?
Получится, не получится.
Получится, не получится. Но еще качество, да?
Да.
Качество. А теперь мы говорим себе, сами того не подозревая, какой-то внутренний голос противный говорит, а у тебя все равно не получится.
Нет, и у меня вот он наоборот говорит, все равно
противный голос.
Он говорит, я имею в виду внутренний голос, который не слышим, он опасен, он подсознателен. И он говорит, сколько бы ты с этим человеком не возился, все равно у тебя ничего не получится.
Все равно получится.
Стоп. Я еще раз повторяю. Это голос подсознания. Мы можем сколько угодно говорить, я красавица. А внутри говорит, да все равно никакая ты не красавица. Я про этот голос и говорю, который говорит, все равно такая не получится. И вот это и есть противный, о котором я говорю. Он говорит, у тебя все равно не получится. Вылавливайте его, даже если вам кажется, у вас его нету. Если у нас происходит неудача, скорее всего, это он паразит делает. Он уже направил этот вектор жизни помимо нашего разумения. Мы говорим, да нет, я хочу, у меня получится. А он говорит, а, и хихи, говорит, все равно не получится. Вот так. И вот этот противный голос, он в нас заложен. Вот это и есть программа, которая направляет нашу жизнь по нисходящей. Она и есть. Мы, его вылавливая, высвечивая в себе и останавливая, хотя бы тормозя, и тогда вот, когда мы его остановим, тогда мы можем утвердить, у меня все получится, и почувствовать вот это в себе. И каждый день вновь в эту борьбу включаться. И однажды этот голос замолчит. Программа эта остановится, но надо знать, что она есть. Потому что все наши неудачи, несмотря на то, что мы хотели как лучше, все неудачи определяются вот этим, вот этой программой. Противной, которая говорит, не кричит она, нет. Это она потом кричит, ну я так и знал, или я так и знал, что ничего не получится. Это он потом говорит уже. Когда у нас не получилось.
Я это исследовал на простом упражнении. Кидал в цель этот дартс. Да, я настраивался, говорил себе, у меня все получится, да, все получится. Кидаю. И легко проверить. И тут сразу этот, он на короткое время. Ага, вот.
Да. Он говорит, а ты все равно неудачник. У тебя никогда не получилось. Не получится, я говорю, все равно.
Кидаешь 100 раз, 200 раз. И он каждый раз не попал.
Попал сейчас, попаду потом.
Ну, это можно корректировать, конечно.
А главное, что услышать его, что он говорит.
Вот не надо отрицать, вот эта ошибка, когда мы говорим, да нет у меня, всегда у меня не бывает такого. Бывает еще как, а то да и неудачи. Он там и палки в колеса все время вставляет.
Ну что
это? Он говорит, я говорит, тебе не двигатель сломаю, да колесо проколю на автомобиле едешь. Он что-нибудь да сделает.
Минуту эксперимент я ставил. Вот в рассудочном состоянии, специально целюсь, так и получается. Но когда я вдруг... Я эксперименты много раз проводил. Неожиданно возьмешь и просишь. Неожиданно вообще для своей души. и попадаешь.
Вот знаешь, какие эксперименты это перебило тебя? Вот особенно, знаешь, такой как бы, может быть, даже в злости вот в этой. У нас висел дартс раньше, значит, и тоже вот если, да, попсихуешь, у меня обычно было так, если идешь и прямо вот, ну, и кидаешь вот так, вот не целишься, значит, а просто вот эта злость, она кидает. И я удивлялась, думаю, надо же, вот при злости попадаешь все время в десятку прямо, не целишься ты.
Притягивается.
Вот это что?
Нет, это вот мысль как о злости говорит о том, что она сильная. Она четко попадает куда
я
надо.
Вот это самое, да, когда...
У нас мысль радости слабая, вот в чем дело.
В том, что вот я лично вот этим миром бессознательного своего вообще не управляю. Вообще, я только смутно его начал чувствовать. Смутно-смутно. Еле-еле вот, как уловил вот это то, что сомневается во мне. Но я еще не знаю, как за него, с какой стороны ухватиться. Оно что хочет, то и делает. Потому что все мои сознательные усилия, вот на примере того же Дарса, не ведут ни к чему. Сознательные. Сколько бы я вот ни говорил себе, твердил рассудочно, я потом сейчас попаду. Нет, ничего я не попаду. Полностью законом случайности. Все мои попадания.
Я сейчас представилось мне, вот сел я на какую-то, ну, посадили меня в какую-то сложную машину. Это мой мир. Я пытаюсь там что-то делать, включать, а этот внутри говорит, все равно никуда не поедешь, а все равно. Я думаю, как не поеду, я сейчас вот это сделаю, она говорит, 5 раз, а ведь видишь, не поехал, вот видишь, никуда не двинулся, вот видишь, ничего не получается, я выскакиваю, бегаю вокруг, снова что-нибудь. Он говорит, а вот, вот, сейчас только что мысль пришла, начали это обсуждать, мысль пришла, а что это такое? Вирус это, вирус.
Ну, что еще это излечивает от этого? Это когда реально начинаешь делать доброе дело. На самом деле. Тогда тебе начинают помогать другие силы. Ты все равно не умеешь этой штукой управлять. Но то, что ты взялся за доброе дело, вот этот твой выбор, включает в тебе такие силы и извне к тебе подтягиваются, которые начинают... Ты сознательно все равно не понимаешь, как оно, что с этим происходит с твоим бессознательным. Но оно тогда управляется силой более высокой, но недоступной твоему пониманию пока. Недоступной. И ты идешь на волне удачи на самом деле. Потом отказываешься от этого доброго дела. И все, и опять ты... Ведь же у нас еще же есть гордыня. Вот я сам себе обнаружил. Не делать вот этих усилий в сторону добра, но обрести вот эти возможности управлять миром для цели корыстной. Вот это очень соблазнительно. Управлять другими людьми, добиваться своей цели. Вот куча же этой литературы и учителей таких, но ни к чему хорошему это не ведет, но желание-то есть такое. Вот взять и кидать вот именно в цель. Да, я так могу, это же здорово, участвовать в соревнованиях, получать призы. Смотрите, я и
десятый. Это даже в цель. Чтобы свое желание исполнял.
Да, с желанием.
Захотел и раз исполнил.
Раз и в десяточку, да. Вот. И нет, при этом не надо никаких работы над собой, служения высшему там, Богу там. Просто добиваешься, научился добиваться.
Что тебе хочется?
Своих целей. Каких угодно. И это сейчас поставлено в идеал этого. Вот. Бизнесмены там, спортсмены. Они великие добрые дела делают, заработал много денег и тратит их, да? Но он же считается человеком
элиты.
Да, Вот это вот, вот как раз тоже выбор встает.
Да, конечно. Ну, это, опять же, у каждого свои выборы. Здесь человек сам может выбрать однажды и определить. В любом случае. Другое дело, еще вопрос, а почему действительно этот, ну, если это вирус у нас есть, который, чертик какой-то, который там все время препятствует нашим делам, он что, специально в нас внедрен?
Как я себе...
Противовес.
Интересную вещь обнаружил в себе. Попал я в военный лагерь. И там что-то, ну, какая-то программа идет обыкновенная, там, учиться, потом там сдавать, что-то там, ну, в общем, троиться, бегать. И там на соревнования меня послали, ну, как послали, приказали пойти на соревнования, потому что там хочет другое совсем, дисциплина. Есть там у нас отделение, и там в программе нашего этого лагеря есть соревнования. Там. И вот меня послали на соревнования. Но я, допустим, в волейбол играю. Я не умею в волейбол играть. Но что интересно, ну ничего не получается. А потом этот командир, который у нас был, приказал мне играть. И я стал играть. До этого не мог.
Ну, тебя чем-то напугал приказом за невыполнение.
Я вот это пока еще не понял. Он сумел...
Это же может сработать страх вот
какой-то. Ну, сейчас я понял, что это сработало. Мои прежние накопления. Я когда-то, и, может быть, много раз служил в разных там армиях, ну, в других жизнях. И поэтому вот это для меня действенно. Когда я слышу такой приказ, во мне эта программа начинает действовать. И она сдействовала.
Потому что...
Но это не мой был приказ.
А в армии этого и добиваются, чтобы своих-то не было.
Не мой,
а чтобы тебя утром подъем, выходить строиться... Шагом марш, и ты должен подчиняться этому беспрекословно.
Да,
то есть
я
твоя душа тут должна отсутствовать полностью.
Я увидел в себе в спящем состоянии, но развитую вот эту программу. И понял, что у меня вот поставь в эту армию, я буду как это, винтик. И при чем буду это дело делать. Но это не...
Ну вот, меня все-таки теперь волнует вопрос, как этот вирус выявить, чтобы выявить, как он проявляется сперва хотя бы. Вот он какой-то вирус неудачника, как говорит, а у тебя все равно не получится.
Ну так неуверенность, неверие, неуверенность.
Да, он, почему он видимо, считался полезным, он тебя... от этих особ... останавливает, чтобы ты не рисковал ничем.
Он полезен, я как, вот, над этим задумывался, перед принятием решения, когда он исследует эту проблему, он помогает ее исследовать.
На предмет опасности.
Да, но когда начинаешь действовать, его нужно выключить, но вот этого не получается, потому что он действует бессознательно.
Вот чтобы его выключить, это как раз и нужно сделать, чтобы он был сознательным. Нужно, чтобы он видимым
его
стал.
Надо выключить. Все, исследовал, принял решение. И выключить этого. На следующий раз включить.
Так вот, понятно, но вот чтобы его выключить, надо знать. Вот знать, как он проявляется. Вот утром, допустим, в чем он проявляется.
Что опять будет неудачный день.
Ну да. Ну, понятно, вот его полезность, это, кстати, один из ключей его выявления, что он был когда-то полезным. Он был полезным, когда тебя останавливал от опасных поступков. Он делает человека послушным.
Вот мы своей дочери, я заметил, как мы привили ей этот вирус.
Послушным, да.
Мы поехали на теплоходе. И там он останавливался на пляже, там мы можем было купаться. А она ей сколько? там чуть больше года, только ходить начала. И она увидела эту воду первый раз. И она решительно бросилась туда. Ну просто ее только раздели, не успели ничего хватить. Прямо в воду вот так вот. И вот этот миг нашего страха, наше вот это резкое движение, и как она погрузилась туда, хлебнула, вот все. В этот миг она заразилась вот этим. А до этого у меня не было.
Вирус страха. А потом дома как она воспринимала вот это купание и прочее?
Так она все уже боится как бы воды-то. Ну, она, конечно, плавает, но вот эта вот решительность из нее исчезла навсегда. Она никогда уже не бросается вот так вот ни в какую проблему там или жизненную ситуацию, как она бросилась в воду, абсолютно бесстрашно. И мы вот наш страх, когда мы бросились за ней и поверили. Подхватить успели, то когда она уже хлебнула, это самое.
Так, ну вот он еще проявляется, когда мы, если мы ощущаем, ну это уже явно, когда мы ощущаем чувство беспомощности, вот он и проявляется, он уже говорит, а у тебя не получится. Это он уже берет власть. Не получится, сколько бы ты ни бился. Он говорит, ну давай еще повторим. Хочешь убедиться? Давай еще сделаем. И еще. Видишь, не получается. Убедился? Ну вот, и моя власть. То есть на самом деле не наша немощность или неумение, неспособность, а именно он портит возможности, и чтобы мы убедились в своей беспомощности.
Почему? Вот у многих этих... Во многих религиях обязательной практикой была стрельба из лука. Они так исследовали вот это.
О, сейчас. Некоторые способности во мне утвердились и стали развиваться благодаря тому, что какой-то авторитет и для меня человек их утвердил, признал. Так, а если подобным же образом неспособность тоже кем-то признана авторитетным человеком, тогда мы в нее поверим точно так же.
Мама, самый авторитетный человек наших неспособностей.
Говорит, ну вот видишь, это не получилось.
А ты говорила, не лезь туда.
Да, ну там упадешь.
Так еще мы должны убедиться, что это плохо, что так. Да, что у тебя ничего не получится. Нас убеждают в этом. И мы становимся неспособными. Значит, во всех случаях, для того, чтобы нам по пути радости, нам желательно бы встретить авторитетного для нас человека, или по пути нисходящему тоже авторитетного. Для этого авторитетов хоть отбавляй. Он говорит, да ведь все равно ничего не получится, да у меня не получилось, да вот и у тех не получилось, и у тебя счет получится. Ну что, чем ты выдающийся-то отличаешься? Что ты решил, что у тебя будет радость, счастье в жизни? Да нет, не будет. То есть прожили. Христос терпел. И нам велел. Все так прожили.
Это потому что мы равняемся на кого-то.
Мы слушаемся. Нам нужно всегда авторитетное мнение. Нам говорит, ну вот, молодец, ты пришел к тебе хороший художник, а ты рисуешь там что-то. И говорит, ну ух, ты смотри, у тебя талант. И мы все, мы теперь уже будем художниками, это точно. Пришел человек, о, так ты силач, смотри, подковы можешь гнуть. Все, вот это будет потом силачом. И так далее. Должен человек таким быть, вот, чтобы побудить это. Пришел человек и сказал, о, морская душа, а тот моряк какой-нибудь прославленный, все этот моряком будет, точно. Но пришел унылый человек, и тоже уважаемый, и сказал, да, вот ничего мне не получается, наверное, у тебя так же будет. И утвердил это. Заразил, может быть.
В себе просто, как сказать, утвердить. Пусть оно даже и не получится, так, но у нас по-своему не получится.
А если вы...
это значит, получится, только с другим результатом.
Ну, может быть, надо искать. Искать, но это вот борьба, это выбор, и очень серьезная борьба внутри себя. Потому что цена этому – будущее. Вся наша жизнь.
Все-таки давайте утро сегодня проснемся.
Да, проснемся.
Да, и выберем.
Выберем. Радость. Есть она? Есть.